Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном» и поговорить сегодня о силе слова и силе убеждения. Я думаю, что многие из нас хотели бы обладать этой силой и этой возможностью убеждать людей. А бывают разные ситуации, в которых мы должны что-то сказать, мы должны кого-то в чем-то убедить. И зачастую мы сомневаемся, стоит ли нам открывать рот, услышат ли нас, будут ли наши слова восприняты как следует, сможем ли мы добиться поставленной перед собой цели в этом разговоре. Да вот именно потому, друзья, поднимая этот вопрос, хотел бы обратиться к первоисточнику книги книг и обратить внимание там на два нюанса, две истории, которые демонстрируют удивительную силу слова. И чтобы мы с вами, может быть, извлекли для себя из этих двух историй урок, но прежде всего нам нужно будет, конечно, найти в этих двух, на первый взгляд, совершенно разных историях некий общий знаменатель. Что же у них общего? Итак, разговор пойдет о Иосифе и его братьях, в первую очередь о его брате Иуде, и о том, как они ошиблись, каждый из них по-своему. И о том, как они эту свою ошибку исправили. В каком-то смысле мы будем говорить о преступлении и наказании, но не только, мы будем также говорить о исправлении и награде. Поэтому, говоря словами Достоевского, так сказать, преступление и наказание – только начало. Это только дано нам к осмыслению. И потому за наказанием требует осмысления содеянного поступка, исправления и результат – награда. Итак, друзья, сила слова и сила убеждения. Вот когда мы говорим о Иосифе, то история начинается с того, что он был молодым человеком, было 17 лет. И Тора повторяет это именно, собственно говоря, он был вот молодым человеком-подростком, ему было 17 лет. Почему Тора говорит об этом? Да потому что Тора хочет подчеркнуть, что то, что произойдет, в каком-то смысле является следствием его еще отсутствия жизненного опыта, или того, что он еще слишком молод. Он слишком обращен внутрь самого себя и слишком не видит и не чувствует других людей. Когда ему снились сны, то он эти сны свои рассказывал. При этом дело было в том, что отец его Яаков верил в своего сына Йосефа и обращался к нему с особой любовью. Выражал эту любовь публично, дарил ему особый подарок, особую одежду. Братья, конечно, завидовали ему. И вот когда Йосеф рассказывал свои сны, то они завидовали ему еще больше, потому что в его этих снах они видели как бы его мечту вознестись над ними, стать лидером. На самом деле это были сны, которые каждый был волен интерпретировать по-своему. Не случайно мудрецы говорят, что, собственно, дело не в том, что человеку снится, а в том, как этот сон интерпретируется. В каком-то смысле этот сон интерпретировался братьями, как его стремление к лидерству, к царству. И отец, собственно, эти же самые сны именно в этом же духе и понимал. И несмотря на то, что братья завидовали и ненавидели своего брата Йосефа, отец ожидал, когда же, наконец, этот сон о возвышении Йосефа исполнится. Братья же, в свою очередь, видели, что Йосеф стремится подняться над братьями, то есть над своим окружением за счет них, унижая их, рассказывая что-то плохое о них отцу, и потому они считали, что просто хочет он их уничтожить, хочет разрушить семью. Они видели в нем просто опасность существования семьи. И потому посчитали, что нужно его удалить, а поскольку невозможно просто удалить, то они решили своего брата изначально просто уничтожить, убить. И мудрецы, когда обращают внимание на эту всю историю, они говорят, посмотрите, что ведь все началось с того, что Иосиф рассказывает сны, Братья завидуют ему, а он рассказывает им опять подобного рода сон, и они завидуют еще больше. Почему же он повторяет и рассказывает эти сны, хотя братья уже, казалось бы, не могут с ним дружелюбно общаться, говорить ему шалом, как рассказывает Тора? Вот эти говорят, это потому, что он был ребенком. Именно это подчеркивает Тора. Ребенок – это тот, кто ощущает себя, ощущает свою боль, но он не видит, не чувствует боль других людей, не ощущает их настроений. Это некое чувство такта. Это чувство такта является проявлением, наверное, на современном языке сказали бы emotional intelligence, определенного развития эмоциональной, так сказать, интеллигенции, то есть в том смысле, что человек ощущает адекватно настроение других людей. И он понимает, когда они насторожены, когда они начинают враждебно к нему относиться и соответствующим образом адекватно относятся к этому. Иосиф как бы игнорирует угрозы, потому что он слишком молод, слишком зациклен на себе. Однако, когда он оказывается сначала в рабстве, потом в тюрьме, то там 10 лет спустя оказываются два министра. И то рассказывает о том, когда эти два министра увидели сны, которые им показались страшными снами, непонятными снами, и они опечалились, то Иосиф в тюрьме видит их лица, распознает их эмоции и спрашивает их: почему печальны ваши лица? Мудрецы говорят, что вот эти вот слова не изменили его судьбу. Если раньше он не распознавал эмоции своих братьев, то сейчас он распознает эмоции даже своего окружения. И говорит: почему печальны ваши лица? Они рассказывают ему сны, и одному из них он пророчествует, что он вернется к фараону, станет вновь его приближенным, и тогда он обращается к нему и говорит: «И, пожалуйста, тогда вспомни обо мне». Проходит время, еще 2 года, и вспоминает этот министр. Он, конечно, бы вспомнил еще раньше, если бы Иосиф, как говорят мудрецы, не сказал бы дважды: «Вспомни, вспомни», как бы трепеща перед человеком, а он должен был положиться на Всевышнего. Но, тем не менее, проходит 2 года, и фараону снится сон. Кстати, мудрецы говорят удивительную вещь. Мы думаем, что 2 года спустя фараону снится сон, из-за этого Иосиф предстоит перед ним и освобождается из тюрьмы. Нет, все наоборот, говорят мудрецы. Это потому что прошло необходимое время, и пришло время Иосифу освободиться из тюрьмы. И вот он потому видит сон, потому фараон видит сон, поскольку пришло время Иосифу освободиться. И вот теперь Иосиф слышит, то есть когда фараону снится сон, то тогда никто не может адекватно этот сон разгадать. И вот вдруг находится министр, который говорит: ты знаешь, там был со мной в тюрьме такой молодой еврейский раб. Представляете себе? Молодой еврейский раб. Хотя Иосиф в тот момент был 30 лет, он, может быть, не такой уж был и молодой, но вот эти 3 унизительных слова, они должны были бы уже вообще как бы закрыть вопрос до того, как он еще даже открылся. Ну, кто это вообще? Что это за человек? Какой-то раб, какой-то еврей, правда? И где он? И он где-то, понимаете, в тюрьме, он заключенный. Кто он такой? Никто. Всякие министры, всякие специальные, понимаете, священнослужители фараона, они пытаются ему что-то разгадать. Какой-то там сидел человек, кто что-то разгадывал, кому-то что-то разгадал. И тем не менее фараон заинтересовался. Но все равно, представляете себе, он говорит о том, что вот этот вот раб еврейский, которого вызвали из тюрьмы, он сейчас будет разгадывать сны. И вот Иосиф предстает перед фараоном, и казалось бы, ну чем это должно было закончиться? Если бы мы с вами оказались в этой ситуации, мы должны были бы что-то сказать. И от этого зависит наша судьба, и судьба нашей семьи, и в конце концов вообще судьба нашего еврейского народа. Что бы мы смогли сказать? Могли бы мы вообще что-то сказать? И вот Иосиф что-то говорит, и результатом его нескольких слов становится то, что фараон восклицает и говорит: «А нет никого подобного тебе по мудрости». И ты, человек, наполненный Духом Божьим, Духом Всевышнего. И все по слову твоему будет делаться в Египте. Он назначает его как бы премьер-министром Египта. Из самой тьмы, из самой нижней точки как бы социального положения человека. Раб еврейский и какой-то молодой человек, да, становится вдруг руководителем всей страны за одно мгновение, потому что он что-то сказал. Что же он такого сказал? Когда мудрецы анализируют это, то многим кажется, на первый взгляд, в этом случае, если бы мы с вами читали эту историю внутри книги, то нам показалось, может, потому что он предложил какое-то объяснение сна, которое понравилось Фрону больше, чем другие объяснения. Но с другой стороны, никто на самом деле не знал, какое объяснение верное, какое объяснение просто гадание, так сказать, на кофейной гуще. Кто знает, почему вдруг его слова были восприняты лучше, чем слова всех других людей. В чем причина? И мудрецы говорят, обратите внимание, что как только говорит Йосеф фараону, что все дело в том, что вот первые семь, условно говоря, полных коров, это 7 лет благословения, благоденствия. Когда у тебя в Египте все будет, как сказать, урожаи будут прекрасными, благословенными. Но потом пройдет еще 7 лет, и эти 7 лет будут уже подобны коровам, которые на самом деле коровы какие, совершенно тощие. И эти тощие коровы, там все будет совершенно бесплодным. И потому что нужно сделать, говорит Йосеф, нужно взять человека, который будет вот эти 7 лет таким образом вести страну, что хватит на следующие 7 лет накормить всех остальных. И как только Йосеф это произнес, то так сразу же фараон заявил: да, никого нет подобного тебе. Хотя мудрецы удивляются и спрашивают, представляете себе, фараона ведь на самом деле, фараон на самом деле хотел, чтобы его сны отгадали. Он не просил Йосефа, чтобы он рассказывал ему о том, что ему нужно делать. Он не просил его дать ему совет, поскольку фараон в тот момент не представлял еще Советского Союза, Египет не был СССР, и потому там советов не должно было давать. Представлять себе, главный человек Египта, так сказать, вызывает перед собой какого-то низменного раба и говорит: объясни мне мой сон. А тот ему начинает давать совет. Откуда у Йосефа взялась эта, как сказать, храбрость дать этот совет? И именно эта часть, можно сказать, разгадки сна, в которой он дает совет, она как раз и убедила фараона, что перед ним стоит особый человек. Не столько разгадки сна вообще, а совет, который дает Йосеф. Почему? Интересный вопрос. Почему разгадка? И вот мудрецы, объясняя это, говорят следующее. Говорят, во-первых, это потому, что человек, который что-то говорит, он прежде всего сам должен в это верить. И если он в это верит, если он верит в то, что происходит, то есть то, что он говорит, то тогда люди начинают ему тоже верить. Откуда мы знаем, верит ли человек в то, что он говорит, или нет? А дело вот в чем. Как только человек говорит что-то и призывает к действию в соответствии со своими словами, то этим он демонстрирует, что он готов, ну, в каком смысле, войти в море, вести людей с собой. И потом, когда Йосеф говорит: вот это мой сон, и в соответствии с этим сном нужно предпринимать эти действия, он вдохновил фараона верой в себя. Но начинается все-таки все с того, что человек, произносящий эти слова, должен верить в себя самого. Если человек не верит в себя, то не верит ему. И в соответствии с этим, если верит в него, если он верит в себя, то начинает верить ему. Поэтому это урок номер один, который чрезвычайно важен. Мы, кстати, в соответствии с этим уроком спрашиваем: подождите, а почему на самом деле не поверил никто, например, Ною, который призывал свое поколение к тому, чтобы они раскаялись, потому что будет потоп, и вот поэтому он строил этот ковчег, и каждый, кто приходил к нему и спрашивал: Ной, что ты делаешь? Он говорил: ну, вы должны раскаяться, потому что будет потоп. А почему никто не раскаялся? А почему никто не изменил своей жизни? Почему, в конце концов, никто не поверил Ной о том, что будет потоп? Мудрецы говорят: да потому что, когда потоп начался, то со мной не хотел заходить в ковчег, потому что он верил и не верил. Когда начался дождь, он не верил, что это потоп. И поскольку он сам не верил, то ему никто не верил, поскольку то, что он говорил, он сам это не верил. Все очень просто. Потом первый пост, когда человек произносит какие-то слова, они произносятся не губами, не ртом. Они должны исходить из сердца человека. Если человек верит в то, что он говорит этим своим словом, которое исходит из сердца, эти слова проникают в сердца слушателей. И тогда этим словом, подобно Всевышнему, который сотворил этот мир словом, человек может тоже творить свой мир и свою жизнь, и свою семью, и свой бизнес словом, которое является словом веры. Это слово, наполненное верой в то, что человек говорит, оно способно вдохновить, подобно тому, как Всевышний творил человека и вдохнул в него жизнь, вдохнул в него душу. Вот эти говорят говорящую, то есть это и есть дар речи. Дар речи – это когда человек произносит что-то, во что он искренне верит. И это слово обладает творческой, созидательной, вдохновляющей силой. Иначе это слово пустое, это просто сотрясение воздуха. Итак, первый урок. И второй урок, друзья, он заключается в том, что, может быть, Йосеф нарушил этикет. Но несмотря на то, что он нарушил этикет, он, тем не менее, проявил заботу о людях. Он сказал, что если не будут предприняты эти действия в соответствии с его сном, то есть с его разгадкой сна, то в стране будет голод, люди погибнут. Поэтому он призывает людей к тому, чтобы они позаботились о себе. А этим он выражает свое уважение, свою любовь, свою заботу о людях. И когда слово является словом веры, и словом любви, и словом уважения, и словом заботы, то тогда это доброе, созидательное, сильное слово, которое способно изменить мир. И потому, когда фараон услышал это слово, услышал этот совет, Йосеф, он понял, это тот человек, который верит, и за которым пойдут люди, и тот человек, который будет заботиться о царстве и его жителях. И этому человеку я хочу дать силу власти, потому что я доверяю именно ему. Вот это, друзья, первая история. Хватает ли у нас времени на вторую историю? Давайте посмотрим, если у нас есть звонки 718-303-90-90. Если у вас размышления на тему силы слова, и в чем заключается секрет, как один человек может убедить другого или других в том, то, что он, то есть, так сказать, как он, сила слова может ему помочь убедить людей. Вот, видите, я выразил вот эту вот историю, поделился этой историей, рассказал вам ее, и извлек как бы два урока из этой истории. Как я уже сказал, мой телефон, наш телефон в эфире 718-303-90-90. И я так позволю себе еще несколько мгновений взять и сказать, что подобного рода история на самом деле наблюдается и в судьбе Иуды. Когда братья хотели уничтожить, убить брата Йосефа, это было, конечно же, ошибкой, то Иуда, в принципе, как бы заступился и сказал, зачем нам проливать кровь? Давайте, как сказать, какую-то выгоду хотя бы извлечем из этого, да? То есть, и он предложил что-то сделать, да, как вы знаете, там, продать его, да? Вот, но в чем был смысл здесь? На самом деле он хотел его спасти, и он хотел потом вернуть его своему отцу, но когда пройдет время, и братья увидят после продажи Иосифа, что отец их не может утешиться и продолжает быть в боли, то есть ему больно, и он никак не утешается, то они обратились к Иуде и сказали: Иуда, ты был лидером среди братьев. И ты должен был, конечно, вернуть Иуду, вернуть Иосифа своему отцу. И ты этого не сделал. Поэтому мы тебя с этой лидерской позиции снимаем. Интересно. Йосеф был продан вместо того, чтобы быть убитым, потому что братья хотели его убить. Иуда мог бы им сказать: ребят, вы хотели его убить, а я его спас. А если бы я сказал вернуть его отцу, вы не поверили бы, то есть вообще бы не послушались меня. И тогда, не дай Бог, вы убили бы его. Братья на это могли бы ответить. Если ты пошел за толпой, если ты пошел за коллективом, а не повел его за собой, то ты не верил ни в себя, ни в свою силу слова, ни в нас. Ты должен был нам сказать правду, а не прятать ее. И ты ее, этой правды нам не сказал, поэтому ты недостоин быть лидером. Когда же Иуда проявляет вновь свой характер и доказывает, что он может быть лидером, когда уже много лет спустя, после того, как Йосеф становится министром, и когда они приходят в Египет, все братья, для того, чтобы найти там кусок хлеба, и он их, так сказать, не раскрываясь, арестовывает, вот они оказываются, как сказать, в его власти, и в конце концов вот подкладывает Беньямину, младшему брату, свой кувшин, свой бокал, и его находят, как бы, этот бокал у него, он как бы становится рабом, то Йосеф хочет поставить их в ситуацию, как будто ту же самую, которая была до того. То есть возвращайтесь обратно, пожалуйста, в Египет. Вот только один Беньямин останется. И они могли бы уйти и таким образом повторить свое преступление. Так же, как они оставили Йосефа в яме, так же они могли поставить и Беньямина в яме. Но на этот раз они этого не сделали. Иуда подходит к своему брату, то есть подходит к министру, он не знает, что-то. Министр говорит ему, и говорит ему, я буду отвечать за своего брата, позволь мне быть рабом вместо него. Он, во-первых, показывает, что он верит в то, что он говорит, он проявляет смелость, а во-вторых, заботу и любовь с моим братом. В этот момент открывается Йосеф, братья объединяются, прощают друг другу, и наступает долгожданный мир. Всего вам, друзья, самого хорошего.